ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। У нас сегодня Шримад-Бхагавад-Гита, 18 глава, совершенство отречения. 66 текст сегодня. Сарва-тарман паритяджа, мамакам шаранам раджа. Ахам твам сарва папепхьо макшая шьями машучаха. Сарва тхарман, все религии, паритяджа, оставив мам ко мне, экам одному, шаранам под защиту, враджа приди, ахам я, твам, тебя, сарва, от всех, папепья, от последствий грехов, макшаишьями, избавлю, ма, не, шуча, беспокойся. Перевод стиха. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь рассказал Арджуне о разных формах знаний и религии. Он открыл ему знания о Верховном Брахмане, знания о сверхдуше, рассказал о различных сословиях общества и ступенях духовного развития, об отречении от мира, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей, обуздать чувства и ум, рассказал о медитации и так далее. Иначе говоря, он поведал ему об очень многих формах религиозной практики. Теперь же, подводя итог всему сказанному, в Бхагавад-гите Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Эта глава называется «Совершенство отречения», мы прочитали. «Предавшись Господу, он освободится от всех последствий своих грехов, ибо Господь сам обещает ему защиту». Это абзац. Абзац. А что означает этот абзац? Это несколько революционная идея здесь описывается. Вы готовы, да, обсуждать эту тему? Слушайте внимательно, что здесь перечисляется, о чем говорил Господь, от чего нужно отказаться. Верховный Брахман, знание о Верховном Брахмане, знание о сверхдуше, о различных сословиях общества и ступенях духовного развития, об отречении от мира, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей, обуздать чувства и ум, рассказал о медитации и так далее. И от этого всего он здесь предлагает отказаться, как от препятствий на духовном пути. Вот в чем вопрос, острота вопроса сегодня. Все эти благородные цели, благородные пути отвергаются в этом стихе. То есть у них есть свое предназначение, но не могут быть самоцелью. Никак. Недостаточно достичь понимания Брахмана. Недостаточно разобраться в социальном укладе общества. Недостаточно отречься от материального мира или достичь совершенства медитации, йоги. Или исполнить все свои обязанности в этом мире. Здесь говорится, что это препятствие на духовном пути. В какой-то момент эти вещи становятся препятствием. Религия ли это, или экономическое процветание, или счастье в этом мире, в какой-то момент оно станет препятствием. Это пути к смерти. То есть они не закончены. Нужно указать цель этих путей. Если цель не указана этих путей, они ведут просто к смерти. Если даже мы знаем, что такое Брахман, это не спасает нас еще от смерти, не освобождает от цикла рождения и смерти. Как? Пока мы не предаемся личности Бога. Конечно, чтобы достичь какого-то общения божественного, необходимы правила предписания, потому что человек не может жить по этим правилам спонтанно. Не способен даже понять, как разговаривает Бог, как Он действует, как Он смотрит, как Он ест. Все это сбивает его с толку. Потому что все эти функции здесь материальны. То есть еда или сон, или функции этого тела, они являются также препятствиями на пути к Богу. Просто есть, спать, обороняться, совокупляться в разных формах, культурных и других, не означает, что это цивилизация, что человек живет осмысленно, чего-то достигает. Скорее, как раз он ничего не достигает. Он понапрасну проживает время, если просто ест и спит. Просто наша природа материальная уже является препятствием на пути духовного сознания и создает нам новые и новые трудности. Трудность означает, что есть привязанность к знанию, к медитации, к высокому положению, к осознанию Брахмана, к религиозности. Это другой путь славы. И пока есть эти привязанности, человек не может достичь чистого преданного служения. Это описывается в следующем абзаце. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу Кришне может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, сможет это сделать, предавшись Господу Кришне. Агам твам сарвапа пепхё. Об этом здесь речь идет. Кришна обещает. Я, агам, твам, тебя. Сарвапа пепхё. Сарва значит все. Папепхё грехи. Я тебя защищу от всех грехов, то есть ошибок. Имеется в виду здесь ошибки. Мы знаем, что преданные сознательно не совершают грех. Это противоестественно для преданного. Но случайно, неосознанно они совершают грехи. Очень часто. В мыслях ли, в словах или на деле. Они тоже совершают грехи и грешат достаточно. Хотя и мы избегаем самых как бы серьезных грехов в жизни. Это избавляет нас от многих опасностей. И тем не менее мы совершаем много ошибок. И здесь говорится, что другие процессы не защитят нас от этих ошибок. Почему? Потому что они сами являются этой ошибкой. Это не нужно человеку, это нужно обусловленному человеку. Освобожденной душе не необходимости в этих процессах вспомогательных. Душа не нуждается абсолютно ни в чем материальном. С этой точки зрения это анартха называется. Препятствие. То есть наше материальное тело есть главная проблема. И когда человек объединяется в общество материальное, это еще больше появляются какие-то измы, концепции, мировоззрения, еще больше его запутывают его на этом материальном уровне. То есть, таким образом, ошибка уже в том, что мы существуем в материальном теле, что мы думаем, что это тело, мы думаем, что я принадлежу к этой нации или к этому социуму, что у меня здесь есть много обязанностей. Но здесь говорится, эти обязанности, они временные и не духовные. Хотя и возвышают сознание, они никогда не доводят человека до совершенства. Почему? Потому что он на любом из этих путей совершает ошибки. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ и с любовью и верой предаться Ему. Здесь не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Специальных усилий не нужно прилагать. Потому что, избавляясь от одних грехов, мы совершаем другие грехи. Как волны в океане. О том, что значит предаться Кришне, говорится в Хари Бхакти Виласе. Анукульясе санкалпа пратикульясе варджанам. Ракшишья титти вишвасо. Гоптритве варанам татха. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии со своим положением в обществе. Но если выполняя эти обязанности, он так и не разовьет в себе сознание Кришны, все его усилия окажутся напрасными. Вот в чем как бы опасность этих процессов. Прабхупада говорил, что есть также способ возвыситься в материальном мире. Это деятельность, образование, положение. Но в следующей жизни придется начать все заново. Все теряем. К чему же мы приходим таким образом? Называется самсара, замкнутый цикл рождения и смерти. И это колесо очень большое. Абрама Бунал Лока Пунара Вартина Джуна от самой высшей планеты до самой низшей. Это колесо самсары вращается. Все это место временного существования. Мритюлока называется. Место смерти. Так Кришна описывает этот мир. И жизнь в нем. То есть мы поднимаемся вверх на самую высшую точку. И затем начинается спуск в самую низшую точку. И так это циклирует постоянно. В этом смысле мы не найдем здесь выхода. Я слышал, что в древности было такое орудие наказания. Колесо, погруженное в воду наполовину в реку, вращающееся течением. И человека привязывали к этому колесу, чтобы наказать его за его преступление, злодеяние. Чтобы он страдал и просил прощения. Его привязывают к этому колесу и оставляют крутиться в течение дня целого. И человек очень сильно страдает таким образом. И постепенно начинает различать, видеть в этом тоже что-то благоприятное. Он начинает думать, наверху колеса лучше, чем внизу. Он забывает, что само по себе положение уже неблагоприятное. Об этом Кришна говорит, оставь все это, сару тарну паритяжа. Все эти дхармы, они неблагоприятны для тебя. Тренирующий твой просто интеллект или физические способности, или мистические силы, или другие способности, или общественные какие-то программы социальные, улучшения. Это программы не полезны для тебя, как для души. Не духовные программы. Прабхупада говорит, что духовное означает, что вы возвышаетесь и больше никогда не снижаетесь. Нет колеса. Есть только возвышение. Материально означает, что мы всегда испытываем взлеты и снижения, и падения, взлеты и падения. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. Да, мы это читали уже. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Нам не нужно беспокоиться о том, как поддерживать душу в теле. А об этом позаботится Кришна. Вот интересный вывод. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Кришна поможет нам достичь духовного совершенства. Тот, кто со всей серьезностью занимается преданным служением Господу в полном сознании Кришны, сразу же очищается от всей материальной скверны. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией и мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды прибегать ко всем этим методам. Просто предавшись Кришне, он сможет избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет совершенства и освободится от всех последствий своих грехов. Описывается история некоторых йогов, великих йогов-мистиков, которые очень долгое время находились в медитации в горах, живя в пещерах, в полной аскезе, контроле чувств. Они проводили там сотни лет, может быть, даже тысячелетия. Путь аскезы. Очень трудная практика. Но она возможна, если овладеть аштанга-йогой. Возможно это осуществить на много лет или десятков лет погрузиться в транс нужно. Эти йоги погрузились в транс на сотни лет. И в это время Кришна пришел на планету 5000 лет назад. Совершил все свои игры во Вриндаване. Потом в Двараке. Потом была битва на Курукшетре. Затем был установлен император мира Юдхиштхира. И через 36 лет после битвы на Курукшетре Кришна и Баларама ушли с планеты. Эти йоги вышли из транса. И поскольку они великие йоги, мистики, они сразу поняли, что только что Бхагаван был на планете и уже ушел. То есть мы проспали. Мы просто проспали. Они пришли в ужас от этого. Боже мой, будь проклята вся эта йога, они сказали. Какой смысл было сидеть в медитации, если сам Бхагаван был здесь, вот непосредственно перед нами, мы даже не увидели его. Будь прокляты все наши эти желания, мистических ситх этих способностей. Они были вне себя, так были расстроены, но поезд ушел. Они бросили эту йогу и стали думать просто о Кришне, об этой потере. Так вернулись к Богу. Любой процесс, он связывает человека. Даже самый возвышенный, он связывает человека. Но здесь Прабхупада говорит, лучше, чтобы нас связал Кришна. Это означает освобождение, успех. Потому что цель всех этих методов – привести человека к чистому любовному преданному служению. Чистое означает бескорыстное. И гьяна-йога имеет корыстный интерес, и карма-йога имеет корыстный интерес, и даже аштанга-йога имеет корыстный интерес. Карма-йога – это означает, что человек очень желает получить награду в виде материального процветания и успеха благодаря этой йоге. Гьяна-йога означает, что он рассчитывает, что у него будет просветление, он обретет очень глубокие философские познания, откроет тайны философские, овладеет ими. Йог-мистик, он хранит желание управлять Вселенной, стать таким великим человеком. То есть пользоваться вселенскими энергиями научиться. Но бхакти-йога означает, что нет никаких желаний на данам, на джанам, на сундарим, кавитам, ва, джагадиша, камае, мама, джанмани, джанманишваре, баватат, бхактирахай, туки твои. Господь Читания поет эту шлоку и говорит, мне ничего не нужно. Ни богатства, натханам, ни последователей, наджанам, ни красивых поклонниц, насундарим. А что же я хочу? Мама джанмани, джанманишвари, я хочу просто служить тебе из жизни в жизнь. Это бхакти-йога, чистая бхакти-йога. Никакие желания, кроме служения, это вершина совершенства. Поэтому Кришна говорит об этом Арджуне прямо, оставь все и предайся мне, сразу иди на вершину совершенства. Да, но как же я приду на вершину совершенства, если у меня нет таких качеств? Я начну совершать бхакти-йогу, только совершу оскорбление, не так ли? И преданный от меня натерпится тоже. И гуру столько беспокойств доставлю, и обществу я столько совершу ошибок. Могу ли я сразу начать такой возвышенный процесс, возвышенный путь? Разве не нужно мне подготовиться, пройти через очищение? Мне нужны какие-то процессы. Научиться правильно медитировать, размышлять, гьяна нужна. Но Кришна говорит, нет, ничего не нужно. Агам, твам, сарова, пепи, тебе сам защищу от всего. Значит, я тебе сам дам знания необходимые изнутри сердца. Я тебе дам способность для этого, необходимые силы, если хочешь. Мистические силы, то есть, если нужно для служения, ты все получишь. Не бойся ничего, говорит. Не сомневайся в этом никак. Конечно, этот стих в каком-то смысле уже вывод, большой вывод того, что уже было сказано. Итак, все предыдущие процессы, они должны привести на уровень понимания этого стиха. У религии есть свое предназначение. Нельзя из религии делать просто какую-то культуру национальную, атрибут. У религии есть предназначение, очень высокое предназначение. Привести душу к Богу. То есть, возвысить сознание, это йога означает. Представить каждого человека, который верит в Бога, через процесс непосредственно Богу представить нужно. Для чего? Чтобы он вручил свою душу ему. Сарва тарна паритяджа, мама кам шарна враджа. Стань слугой Бога. Это конечный вывод, конечный результат. И Кришна, он не говорит слово «Бог» в этом стихе. Мама кам, он говорит, мне, ко мне иди. Что это означает? Это означает, что Кришна Бог. Кто еще может такое сказать? Кто нас может защитить от всех ошибок? Представьте. Кто может сказать, из всех страхов избавить, не бойся ничего. Я тебе полностью защищу от всего. В конце концов, нужно развить в себе привязанность к прекрасному образу Кришны. Его зовут Кришна, потому что он неотразимо привлекателен. Тот, кого пленил облик прекрасного и всемогущего Кришны, может считать, что ему очень повезло. Есть разные типы трансценденталистов. Одних привлекает безличный Брахман, других – Господь в образе сверхдуши и так далее. Однако самым лучшим является тот, кого привлекает Верховная Личность Бога, в особенности сам Кришна. Иными словами, преданное служение Кришне, подразумевающее полную сосредоточенность сознания на нем, является самой сокровенной частью духовного знания и сутью учения Бхагавад-гиты. Рамачандра путешествовал в лесах в изгнании с своей супругой Ситой и Лакшманом братом. Он посещал обители мудрецов также, великих отшельников, которые занимались практикой духовной, которые полностью посвятили своей жизни духовной практике. Один мудрец, сейчас я не помню его имя. Нет, не Агасти, кто-то другой. В это время, когда Рамачандра приближался к его обители, этот мудрец уже заслужил Брахмалоку. Он уже достиг этого совершенства исполнения желания. Но он стремился попасть на Брахмалоку, на высшую планету Вселенной, где практически нет никаких тревог, почти как Вайкунтха, где живые существа никогда не переживают смерти или рождения, не знают, что такое болезни. Это почти духовный мир в материальном мире. И суровыми аскезами, продолжительной практикой он заслужил это право войти на Брахмалоку. И уже полубоги спустились за ним с летательными аппаратами, чтобы пригласить этого мудреца и проводить его по назначению. И тут появился Рамачандра, Сита и Лакшман. И Рамачандра увидел, тут колесница Индры, сам Индрадев присутствует, царь полубогов. Тут другие полубоги также. И мудрец сделал какой-то знак, и они все исчезли, как и не было вообще. Рамачандра подошел к этому мудрецу, который прошел через суровейшие аскезы, контроля чувств. И спросил, кто ты? Рамачандра спросил. Сказал, я тот, кто отказался только что от райского счастья. От всего того, что я заслужил при помощи своей практики. Потому что увидел тебя. Я должен был взойти на эту колесницу, чтобы подняться на Брахмалоку. Но в это время я увидел тебя. И я отказался от этого. Рамачандра сказал, значит, мы с тобой братья, я тоже отказался от царства. И брожу в лесах. Теперь мы с тобой равны, он сказал. Что же значит? Он просто увидел Рамачандру и все. Но Кришна очень привлекательный. Рама, Кришна, это то же самое. Рама – это другое его имя, дающий радость сокровенную. Кришна – значит, всепривлекающий. И многие мудрецы, которые провели в аскезе долгие годы, они забыли вообще, кто они, даже кто их пол материальный. Вообще забыли про свои тела. Обросшие бородами, изможденными аскезами, увидев Господа Рамачандру, поднялись и сказали, исполни наше желание. Мы хотим с тобой супружеских отношений. Увидев форму Господа Рамачандры, они почувствовали, что у них, оказывается, духовное тело другое. Они и женщины все духовные. Рамачандра улыбнулся, посмотрел на таких супругов. Сказал, в следующей жизни вы будете все моими супругами. Они уплотились, как гопи во Вриндаване, эти мудрецы. Девушки Вриндавана. И с детства там играли с Кришной. Но он всегда задирал их, таская за сари, дергая за косы, как это дети делают. Кришна очень привлекательный. Для тех, кто обуздал свои чувства, Кришна самый привлекательный. Для тех, кто не обуздал свои чувства, они не видят Кришну. Именно поэтому человеку предлагают обуздать свои чувства. Не для его личной гордости, не для того, чтобы иметь превосходство над другими в этом мире, а для того, чтобы начать преданное служение Кришне чистыми чувствами. Не для того, чтобы гордиться этой своей чистотой, а для того, чтобы занять это бескорыстно преданным служением. Если человек настроен на бескорыстно преданное служение в сердце, то Кришна говорит, машучага, бояться нечего. Вот в чем секрет бхакти-йоги. Если у нас есть страх предания Кришне, означает, что наши чувства еще нечистые. Мы еще привязаны к материальному. У нас все еще есть ложное эго, которое беспокоится, не доверяет. А вдруг Кришна подведет? Это характерно для всех людей нынешнего времени. Даже если человек прочитает это из священных писаний, он не поверит, он будет сомневаться. Ведь Кришна, смотрите, сначала говорит, предайся, а потом я тебя защищу. Я бы хотел наоборот. Пусть сначала меня защищает, а потом я подумаю, как предаться. А вдруг вот я предамся, а он не защитит меня? Векали, все люди не доверяют Богу. Недоверие находится в промежутке между праведностью и грехом. Есть праведность, это полная вера, и есть грех, абсолютное безверие. А недоверие что такое? Это не там, не там. Вот тут человек и теряет себя. Вот в этом месте он себя и теряет. Когда он верит в Бога, и все же не доверяет ему. На всякий случай. Он еще продумывает какие-то черные как бы выход. Если Кришна не позаботится, то на всякий случай счет банки нужно открыть. Да, да, люди так мыслят. А вдруг Кришна... Но здесь говорится, это вопрос чистоты сердца. Никаких других гарантий нет. Это подобно тому, говорится, что если это ваш ребенок плачет в толпе, вы не можете на это не обратить внимания. Вы не можете, вы не сможете это сделать. Если вы нормальный родитель. И хотя там много, может быть, людей вокруг, но вы знаете, что никто не поможет ему, потому что он от вас только ждет этой защиты. Ни от кого больше. Никто ребенка не успокоит. Ни дяди, ни тети, пока вы, мама или папа, непосредственно не придете к нему. Вот такую чувствуете ответственность, когда у ребенка есть только одно чистое предание своим родителям. Так же и Кришна. Если в сердце зарождается такая чистота преданности, Кришна не может не защитить такого преданного. Он подчиняется этой любви. Это единственное, чему он подчиняется. Предаться Кришне означает подчинить Кришну фактически. Акбар не понимал этого одно время и дразнил Бирбала. Говорит, у вас странная религия у индусов. У нас у мусульман все ясно, Аллах Акбар. Он велик, но у вас странные вещи какие-то. Какие-то истории о том, что сам Господь спускается, чтобы защитить своего преданного. Это же странно, Господь такой могущественный. Зачем ему лично спускаться? Индусы, вы придумали какую-то странную религию. И Бирбал он объясняет, нет, нет, Акбар, тут есть внутренний смысл. Так же, как он чувствует личную ответственность, ему приятно лично защитить своего преданного. Ведь преданный ждет защиты от него, Господь реагирует. Что тут удивительного? Почему ты думаешь, что это неправильно? Бирбал, ну вот посмотри, я Акбар великий. Если мне нужно кого-то защитить, ну сколько слуг у меня? Я могу любому приказать, он сделает и выполнит любую задачу. Я так поступаю. Но ваш Бог сам все делает. Ну, это странно очень. Но Бирбал сказал, а я тебе это докажу, Акбар. Я докажу, что Господь делает это. Хорошо, докажи, мне интересно. И Бирбал устроил целую интригу против Акбара. Интересную. Потребовал для этого какие-то деньги. И в тайне сделал заговор. Он позвал человека нужного и заказал ему куклу внука Акбара, ребенка, к которому Акбар был очень привязан. Каждый день они заседали наверху во дворце с советниками. И каждое утро Акбар выходил на балкон понаблюдать, как его внук гуляет на руках у нянек. Помахать рукой туда. Очень был привязан к этому внуку. Любил его сильно. Акбар затеял эту игру. Заказал точную копию куклы внука Акбара. Бассейн там был. Он устроил целый заговор, всех подговорил. Акбар ни о чем не догадывался. И однажды, в какой-то день, Акбар, как обычно, по обыкновению, вышел на свой балкон посмотреть на внука, помахать ему рукой. В это время служанка-няня с этой куклой ребенка наклонилась ему, поклонилась ему, выронила ребенка в бассейн. И тот камень пошел на дно. Акбар, он все забыл сразу же. Он даже не помнил, как он бежал, как он перепрыгнул через этот балкон со второго этажа, как он на лету, на ходу сбросил с себя этот плащ, челму, оружие, и бросился в этот бассейн и вытащил эту куклу. Я оторопел, что это такое вообще. И все стояли и улыбались. Даже не улыбались, не боялись просто, что сейчас будет. Это Бирбал все устроил. И все смотрели на Бирбал. Бирбал, теперь ты отчитывайся. Что-нибудь придумай. Сейчас будет гнев. Смотрели на Бирбал, и Акбар закричал, что это все значит. Что за спектакль, что за шутки. У меня тут важное заседание, тут бассейн попал из-за вас. А это мое доказательство, ваше величество, не гневайтесь. Это просто мое доказательство. Какое еще доказательство? Ну, ты же Акбар великий. И весь сад был полон твоих слуг. Ты мог бы любому приказать, любой бы достал твоего внука. Но почему ты сам это сделал? Ну, как это почему? Это же мой внук. Ну, как я на это мог смотреть? Как я мог кому-то это доверить вообще? Да я даже ни о ком не подумал. Я только думал о своем внуке, больше ни о ком не думал, вообще все забыл. Вот так же Господь способен забыть обо всем. Он говорит, что мои преданные в моем сердце, а я в их сердцах живу. Сарва тарман паритяз, говорит, оставь все эти процессы, не увлекайся ими слишком. Это означает, что следуя тому или иному процессу, мы должны помнить Кришну, высшую цель. Это означает, что мы не привязаны к самому процессу, мы его оставили уже, мы привязаны к Кришне. Мы пользуемся религиозной практикой, чтобы достичь Бога. Не ради самой религии, не ради самой практики. Это называется на санскрите ньяма-аграха. Два препятствия духовной жизни. либо сильная привязанность к правилам и предписаниям ради выполнения самих правил и предписаний, либо отвержение всяких правил и предписаний, ничему не следует. Здесь отвергаются эти правила и предписания для того, чтобы установить высшее правило и предписание. То есть главное правило и предписание – это предаться Кришне. Если вы занимаетесь религиозной практикой и развиваете свою преданность Кришне, это настоящая духовная практика. Это значит, что вы предаетесь Кришне. Вы не просто занимаетесь хатха-йогой, вы предаетесь Кришне. Вы просто читаете книги, вы предаетесь Кришне. Вы не просто совершаете служение, вы предаетесь Кришне. Вот о чем. Манмана, пхава, манбхакто – это предыдущие стихи. Манмана пха мат бхактом атяджимам намаскурумам эвач яси сантям те протяжене приёсиме. Это то же самое другими словами. Всегда думай обо мне. Стань моим преданным. Поклоняйся мне, почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. И затем следует этот стих. Сарва тарна паритядж. Очень связан. Вот что о чем Кришна говорит. Не то, что мы должны презирать какие-то другие процессы, отвергая их, противопоставляя. Нет, мы должны понять, что это все и есть Кришна вместе взятое. Это все есть Кришна. Тут не от чего отрекаться. Он говорит, что просто отречение от этого мира не приведет к совершенству, потому что тут не от чего отрекаться. Нам здесь ничего не принадлежит. Так зачем же мы это все практикуем? Что просто предаться Кришне. То есть материальный мир, материальная природа, она помогает нам предаться Кришне. Это замысел, тайный замысел этого творения. Одна сторона творения – это страдание, пройти через опыт страданий, боли и наслаждения этого мира. И другая сторона тайны творения – это вернуться обратно к Богу. Здесь и та, и другая возможность существует перед нами. Либо мы выбираем путь страдания, либо мы выбираем путь освобождения. И здесь описывается путь освобождения, совершенство отречения. Совершенство отречения – это полная привязанность к Кришне. Тогда можно сказать, что человек отречен по-настоящему в этом мире, даже если он действует в этом мире. Даже если он также справляет нужды своего тела, и должен есть и спать, и прочие вещи делать. Это не затрагивает его. Можно считать, что он живет в отречении, потому что он привязан к Кришне. Какие есть вопросы, пожалуйста, по этой теме? Лекция внезапно закончилась. Да.
Видим, что Бхагавад-гите присутствуют такие наставления от Господа Кришны и Арджуны, чтобы он сражался, воспрял духом и сражался. И мы же берем пример с Арджуны, как ученики, духовных учителей наших Господа. И вот с чем преданный в первую очередь сражается? Видимо, с греховной деятельностью какой-то, с привычками.
Когда женщина читает Бхагавад-гиту, тут есть один момент такой. Они начинают сражаться. Когда мужчины читают Бхагавад-гиту, они еще думают, с кем сражаться. То женщины, они уже не думают, точно знают, с кем нужно сражаться. Сразу вступают в сражение. Это для мужчин книга. Это книга для мужчин. Но вы готовы сражаться, я вижу. Ну, конечно, но мы все сражаемся с чувствами, со своими чувствами. Мы сражаемся за то, чтобы прожить эту жизнь праведным образом. Те же самые, как бы, истины применимы к нам, ко всем, поскольку мы духовные существа, души. Дело в том, что Кали-юга – это вообще поле для сражений. Для всех, для мужчин, для женщин, неважно, для детей, даже для стариков. Все сражаются. Все в борьбе, в состоянии борьбы находятся или обороны. Поэтому Прабхупада сказал, сражайтесь за сознание Кришны. Прежде всего, за свое сознание Кришны сражайтесь. Это прежде всего. Сначала спасти себя нужно. Ну, это одновременный процесс может быть. Помогая другим, мы также помогаем и себе, конечно. Но идея такова, что мы должны спасти себя, обрести сознание Кришны. Это самая важная миссия. Это тоже сражение, конечно. С родственниками сражаетесь многие, правда же? За сознание Кришны все это происходит. С людьми вокруг, которые не понимают, тоже приходится сражаться, думать об этом. Всю жизнь мы сражаемся с чувствами и невежеством, собственным и окружающим. Как отказаться от всех дхарм? Просто думая о Кришне, вы отказываетесь от всех других дхарм. Просто думая о Кришне. То есть отречение, оно находится на платформе ума. Ум должен быть в отречении. Это вот, это сознание Кришны. А как внешне отказаться? Как это возможно? Куда вы не пойдете, все материально. Куда вы не посмотрите, все материально. Как от этого отказаться? Невозможно. Это более или менее искусственная вещь, она тоже как вспомогательная может быть полезна. Но потом она станет препятствием. Потом люди будут бояться. Если вначале вы отречены, как брамачари, вашрами, это внешнее отречение. Но если вы продолжаете так же к миру относиться и дальше, позже, становиться асоциальным человеком, люди будут бояться этого. Внешнее отречение, но необходимо для обучения только. Мы потом должны практиковать настоящее отречение. Занимать эту энергию в сознании Кришны. Это написано в Бхагавадгите. Сражаться нужно. Брамачари – это отречение. Грихастха – это привязанность. Два пути он проходит. Сначала он путь отречения познает брамачаряшами, потом путь привязанности познает. Только после этого достигает истинного сознания Кришны. Да, что истинное отречение – это на самом деле истинная привязанность. Так же, как вы любите своих детей, своих супругов, точно так же можно любить Кришну, Прабхупада говорит. Вот оно, истинное отречение. Истинное отречение – это любовь к Богу. Что такое невежество? Это забвение, грех. Невежество означает, что человек думает, что он будет свободен, отвергая все законы. Это невежество. Он отвергает все законы. Религию, любые законы. Он устанавливает свои законы. Это невежество. Это понятная вещь. И предание Богу тоже понятная вещь. Жить по законам Бога. Тут все абсолютно ясно. Есть, с одной стороны, просто человеческие материальные желания, с ними все ясно, и с преданием Богу тоже все ясно. Но вот это вот сомнение, это непонятное, что с человеком происходит. Он сам ничего не может понять, кто он. Выбор? Желание? Нужно развить желание. которые падали, когда вайшнавы падают. Если это вайшнав, то он не падает на самом деле. Так говорится. Внешне это может казаться так, как в случае с Махараджи Бхаратой, например. Или, да, в случае с Махараджи Бхаратой, который перевязался к олененку и упал таким образом. И внешне он получил тело оленя в следующей жизни. Внешне мы можем сказать, что он упал, но внутри он сохранил ту преданность и память с прошлой жизни. И очень быстро восстановился в следующей жизни и достиг успеха. Преданный никогда не падает, вайшнав. Даже если так внешне кажется. Когда преданный чувствует защиту, это означает, что он преданный, и все. Это все. Это и есть преданный. Материст мог бы спросить, как это вас Кришна защищает? Не видно ничего. Я не вижу, как он вас защищает. Но преданный узнает, Кришна защищает. Это нельзя объяснить никому другому. Только преданный может видеть и понимать. Так же, как вы видите Кришну вот в этом изображении, а материалист не видит Кришну в этом изображении, вы не сможете ему объяснить. Немножко фотография висит, и все. Да нет, это Кришна, какая фотография? А рядом Радхарани не видишь, что ли? Нет, просто какое-то изображение, и все. Так как для одного день, для другого ночь. Один спит, а в это время другой бодрствует. И они общаются. Спящие, бодрствующие общаются. Понятно, что непонятно ничего. То, что спящий, говорит, кажется бредом. И то, что бодрствующий, говорит, спящему, ему кажется тоже бредом. Где там ваш Кришна? Нет никакого Кришны. Нарисовали флейту, и там Кришна, все. И можно ли вообще Бога нарисовать? И так далее. Но преданный знает, Кришна здесь. Преданных большая фантазия на этот счет. Смотрит, он улыбнулся мне только что. Никогда не забуду тот эпизод во Владивостоке в 90-х годах, может, второй или третий. Знаете, когда преданные тоннами книги распространяли вот эти? Вагонами буквально. За один человек за весь марафон вагон книг распространил по Уралу. Там было сотни тысяч книг. Это был специальный там способ по подписке под предприятием. То есть это удивительный был способ, вот и пользовались им. Я в Владивостоке пошел смотреть, как преданные книги распространяют на улице. Там в подземном переходе был большой шум, крики. Я увидел, что там преданные проповедуют. Шум, крики. И толпа там на эти крики собирается, и больше. А он там в подземном переходе кулаком бьет в колонну и кричит: «Нарисим Хадев здесь, Нарисим Хадев!» И все смотрят, где, кто там, что за Нарисим Хадев, где, почему он здесь. Ажиотаж, все книги разбирают, хотя никто не видел Нарисим Хадева, но все книги разбирают, просто они улетают у него. И он кричит, что здесь Нарисим Хадев, все, не сомневайтесь, если что, он вас защитит. Так что при этом могут видеть Кришну где угодно.
Рассчитывать силы, чтобы не думать, что я деятель, при этом рассчитывать, на Кришну надеяться и, как сказать, не быть безответственным, что ли, каким-то инфантильным.
Да, при этом так предавались Кришне, что ничего не боялись вообще. Ничего не боялись. Колесо на одном болте, машины через перевал на полной скорости едут. Вообще не обращают внимания, в каком состоянии было все. Здоровье или машина, неважно, что там было. Они распространяли сознание Кришны бесстрашно. Один преданный пришел к врачу, к стоматологу. Он говорит, ну давайте, что там у вас открывает рот. О, тут надо сверлить. Вот это нужно почистить хорошо, но сначала нужна анестезия, потому что я могу задеть нерв. Преданный говорит, no problem. Я не это делаю. Сверлите. Врач. Очень больно. Лучше анестезию. Доктор. У меня два посвящения. Сверлите. Я не это тело, но проблем. Правда, она сказала. Два посвящения, вы не это тело. А, да, нет, боль это вообще не проблема. Не беспокойтесь. Сверлите. Ну, попробуем. Ладно. Ну, понимаете, это очень больно. Я уже сказал. Ну, открывайте рот. Он потерял сознание. Такая боль. О, боже мой. Все-таки я тело. Хоть какое-никакое, но тело. Боль я чувствую. Когда вы живете в аскезе, вы думаете так, что у вас больше тела нет. Ну, то есть оно не наслаждается должным образом. И вам кажется, что все, все под контролем. Боли тоже нет. Но боль остается. Наслаждение уходит, а боль-то остается потенциал. Так, преданные они. Такое сознание обманчиво может быть, что теперь мы под защитой Кришны, ни о чем думать не нужно. Это неплохое сознание. Но если оно переходит в безответственность, это ошибка. Прабхупада дал одному брахмачарию там какие-то деньги для чего-то, и он пошел куда-то и потерял все эти деньги. И вернулся и сказал с улыбкой, Прабхупада, Кришна забрал мне все эти деньги. Прабхупада был в гневе. Тамагуна. Он сказал, это не Кришна, это ты дурак. Ты потерял эти деньги. Почему ты на Кришну все сваливаешь? Кришна тебе дал деньги, а ты потерял эти деньги просто. Если Прабхупаде приходило письмо, брал конверт, открывал его и писал ответ на обратной стороне конверта. Бумагу новую не использовал. Вот Кришна все, что дает, все он использовал. Каждый уголочек записывал, переворачивал, запаковывал и отправлял. Так. И когда, помню, это рассказывал Шрутакирти Прабху, он делал массаж Прабхупаде регулярно горчичным маслом. Растирал тело его по 2 часа в день, наверное, потому что необходимость была такая. Чтобы не вызвать болезни, нужно было делать массаж, чтобы воздух разгонять. И он как-то так толкнул эту бутылочку на мраморном полу в Индии. Бутылочка с маслом прокинулась и растеклась. И Прабхупада говорит, меня так ругал. Сам все прекратил, меня так ругал, ты вообще никуда не годишься вообще, ты ничего не умеешь делать, ты невнимательный и прочее. Сам это вот масло собирал руками, снова бутылку. У него, говорит, на счету было сотни тысяч долларов тогда в Исконе. Говорит, так книги распространяли, мы там храмы строили, там денег было, просто потоки шли. И он меня ругал за то, что я разлил это масло. Что ты безответственный вообще. Это сознание Кришны. Называется Сарва Дхарвана Паритяджа. Мама Камша Навра. Это энергия Кришны, простите. Свет где-то зажжен. И говорит, почему так? Это энергия Кришны, почему не выключили? Вода струится из крана, Прабхупада замечала. Почему так? Это энергия Кришны. Сделать экран. То есть преданные они не догадывались о сознании Кришны. Что же такое сознание? Это вот внешнее отречение или как это? Сарва Тараман Паритяджа. Можно еще понять, что все процессы должны служить Кришне. Для чего мы делаем водопровод, чтобы служило, это служило Кришне, электричество, чтобы служило Кришне. Вот это сознание Кришны. Означает, что мы просто предаемся Кришне. Ну, представьте, Кришна говорит, Сару Таран, оставь все. А сам говорит потом, сражайся. Так о чем же он говорит? Вот об этом сам и говорит. Сражайся, но думай обо мне. Это называется Сару Таран Паритяджа. Она здесь?
Нет, она в России.
Ну как же я скажу?
Мы передадим.
А, вы передадите. Парампара. Смелость передать. Есть, чтобы распространить книгу Бхагавад-гиту.
Там написано, что оставь все религии, передайся мне. И это ее немножко останавливает. Находится в кругу православия.
А в кругу православия находится, это ее беспокоит этот стих, да? Потому что там все религии нужно отбросить. Но в то время, когда Кришна это говорил, не было православной церкви еще. Он не про православных это говорит. И ислама тоже не было еще. Поэтому это не про них. Тут говорится про что? Процессы йоги, вот эти социальные проекты, ну вот все эти обязанности, которые мы имеем. Пути к материальному возвышению, приобретение знания, не знаю, там все что угодно. Потому что в священных писаниях во всех тоже есть Саратан Паридяджа, что Бог велик, Он самый выше всех. К Нему нужно стремиться. Элементы бхакти также есть, то же самое. Они в этом не противоречат друг другу. Что нужно предаться только Богу, а кому же еще? Чтобы проповедовать, нам нужна любовь.
Вот это, что самое необходимое нужно, чтобы правильно проповедовать, чтобы люди принимали это, чтобы мы прогрессировали как движение и как сами, как вы сказали, что нужно спасти себя.
Если вы хотите проповедовать эффективно и чтобы люди принимали, вы должны понять лучше, кто такой Шрила Прабхупада. И все. Если вы даже понимаете Бхагавад-гиту и кто такой Кришна, но не понимаете Прабхупаду, будет очень трудно проповедовать. Но если вы еще даже Кришну не понимаете, но Прабхупаду уже понимаете, вы будете очень сильно проповедовать. В этом могущество. Живой представитель Кришны. Все оживает. Вся Бхагавад-гита сразу оживает, потому что Он живой перед нами. Он дает Кришну. Потом просто читайте, как мы начали проповедовать. Я не помню, что мы как-то к этому особенно готовились. Мы просто читали о Прабхупаде, читали его беседы и повторяли все. И мы заметили, и вы тоже заметили, что когда вы даете свои примеры людям, они не понимают. Когда Прабхупады приводят, они сразу понимают. Сразу это происходит. Каким-то мистическим образом. Будьте живым представителем Прабхупады. Не Кришны. Прабхупада. Это лучше. Я читал утренние прогулки, помню, и только так, и только на этом проповедовал. Один преданный, он распространял книги в Риге тогда, очень давно, Бхагавад-гиты, и какой-то молодой человек подошел, местный, и стал наблюдать за ним. Что это вы делаете? Что это за книги? Ну, какой-то новый молодой человек. Этот преданный уже опытный, две инициации. Он говорит, ну, я тут распространяю тут священные книги. А о чем? Что это такое? Он говорит, ну, вот посмотри. Вот стихи, вот Бхагавад-гита, санскрит, 5000 лет. Все есть тут. И он читает стих о том, что душа не рождается, не умирает. Из Бхагавад-гиты. И когда прочитал, он был ошарашен. Говорит, а можно я тоже буду распространять книги? Помогу тебе. Говорит, интересно, ну попробуй. А что он будет говорить? Он говорит людям, посмотрите, что тут написано. Душа бессмертна. Она никогда не умирает и не рождается. Люди говорят, серьезно, что ли? Да, тут написано. Он больше ничего не знал. Он целый день книги все книги распространил. И всем говорит, посмотрите, душа не умирает, оказывается. И он, чем больше мы говорили, тем больше он радовался, тем больше он, у него прояснялось все. Он стал потом очень известным преданным Санкиртаны. Он проехал весь Советский Союз, от Прибалтики до Чукотки с книгами. Распространял. Один стих из Бхагавад-гиты так впечатлил его, и все. Но он проповедовал очень могущественно. Не так, что нужно слишком много знать для этого. Большие знания – это просто хитрость. Это мы так обманываем людей. А на самом деле все просто. Нужно просто предаться Кришне. Но поскольку они не могут понять этого, мы им говорим, мужчина и женщина, семья, здоровье. Это тоже ценности. Но Сарватан Паритяджи, мы это используем для достижения Кришны. Тогда это настоящие ценности. Иначе что тут ценного? Семья есть в любой форме жизни. У таракана тоже большая семья. Рождаются, сразу знают, что делать. Уже образованные. Прабхупада говорит, что вот прославляют человека, что у него большая семья. Потому что он может им что-то ценное дать, духовное. Поэтому он прославляется, что у него большая семья, большая ответственность перед детьми и прочее. А почему не прославляют свинью? Она сразу дюжину поросят рожает, сразу 12 штук. Но никто не прославляет. Там нет этих ценностей, есть разница. Жизнь человека, конечно, славная, если она в сознании Кришны. Если вы поглощены служением Кришне, у вас не будет времени думать о чем-то другом. И все остальное будет автоматически происходить. Вы автоматически получаете и пищу, и одежду, и кровь, и все остальное. Если вы служите Кришне постоянно. Это просто придет. Как вы будете служить Кришне, скажите? Вот вы собрались служить Кришне. А как вы это будете делать практически? Да.
Об условленно живом существе. Даже еду когда в такси или где-то, рассказывая просто о Боге, не о Кришне, а о Боге. Кажется, вы слышали?
Правильно. Если вы рассказываете кому-то о Боге по сотке, например, по сотовому телефону, это большое служение. И человек становится зависимым от вас в духовной жизни, потому что ему нужна ваша поддержка. И вы теряете сотку, например. Он сам купит в эту сотку, чтобы вы дальше ему продолжали проповедовать. Вот здесь Сурья Бимал, допустим, находится. Они зарабатывают деньги? У них есть деньги? Вот работа какая-то? Они ездят, путешествуют и поют киртаны по всему миру. А как они живут? Что они едят? Что они одевают? Где они живут? У них ничего нет. И все есть одновременно. Вот пример вот перед вами. Служить нужно, да. Своему уму нужно проповедовать, верно? Да, да, это тоже служение. Тоже Кришна. Не так, что вы не должны ничего делать и ждать от Кришны всего. Вы должны служить Кришне. Да-да. А Он все пошлет необходимое. Кришна посылает. Кришна вдохновляет так, что мы друг друга начинаем понимать, поддерживать, то есть идет взаимодействие. Один преданный, он занимался санкиртаной около 10 лет, жил в ашраме брамачарьев. Знаете, что такое 10 лет ашрама брамачарьев? Это же 10 лет тюрьмы. В том смысле, что когда вы возвращаетесь в мир, вы уже забываете, что там такое. И там столько перемен, что вы не знаете, как там жить вообще. Вам нужно адаптироваться еще к этой жизни. И потом он женился. Внезапно женился, и выяснилось, ни работы, ни профессии за 10 лет толком нет, книги распространял только. Вот жена у него и теща. И тещина квартира, там они живут. И теща его просто пилит каждый день. Что, кришнаид? Кроме шики у тебя ничего нет вообще. Глупый, ничего не умеешь. Женился, зачем ты женился вообще? И каждый божий день. Иди работай, нужны деньги, нужна квартира. Я тут думал, ну где я возьму Кришна квартиру вообще? Я брамачари, 10 лет был, денег нет. Я не заработаю такие деньги никогда. Я от отчаяния уже замолился, говорит, Кришна, помоги мне. И тут теща, чего ты там сидишь, молишься опять? Ну-ка, иди мусор вынеси. Хоть помоги, хоть что-то делай вообще. Иди в ведро мусорное. И он пошел с этим мусором, чуть не плачет, на помойку. Выкинул мусор, а там пакет какой-то лежал рядом с мусоркой. Туда и заглянул. Там куча денег оказалось. Ровно на квартиру не хватило. Такая история с ним. Это не единичная история. Так что, когда мусор выносите, будьте внимательны. Во всяком случае, даже если вы ничего не можете и толком, то просадом вас накормят здесь, преданные всегда. Не так ли? С голоду вы не умрете, это факт. Вот уже, видите, вы поднос там принесли. Я не знаю, как мы жили в 90-х годах, никто не работал. Все же понимали так эти стихи, что ничего не нужно делать. Зачем работать? Мы будем книги распространять, там, или еще что-то, проповедовать будем. Работать на кармическую работу ни за что. Представьте, столько было преданных в 90-х годах. Никто не работал. Каждый день ели просад, пиры устраивали. Я не знаю, до сих пор не могу понять, как все это получилось. Как мы 20 лет прожили таким образом все. Семейный, не семейный, неважно. Никто, что это, позор на работу, то что? Кармическое падение, деградация. Нет, карма не нужна нам. Бхакти-йога. И Кришна как бы принимал вот эту нашу наивность тогда. Тем не менее, он защищал всех. Ты ничего не бойся, раз ты тоже так предаешься, то я тебя защищаю. И потом постепенно стали понимать, что все-таки есть обязанность, какой-то долг, что деятельность необходима также, вот социальная и прочее. Это постепенно стало приходить к нам. Именно поэтому люди боятся сознания Кришны. С 90-х годов. Были все фанатики. Все мужчины были фанатиками. Все были брамачарями. Целибат все держали. Это очень хорошо. Для мужчин. Женщины тоже были все фанатички. Не буду говорить, что они делали. Они управляли мужчинами. Дети были тоже все фанатики. Они критиковали всех материалистов. Дети. В детском саду даже, неважно где. Моя дочь, когда ей было там 5 лет, она сказала моему деду, который ел колбасу перед ней. Ты что, дед, демон? Он вообще подавился этой колбасой и говорит, забирайте ее отсюда больше всего. Назвала его демоном сразу же. Это 90-е годы были. Все очень быстро менялось. Решимость была такая невероятная. Ну, конечно, бхакти было не так много, как говорил один духовный учитель, много преданности, но никакого разума. Теперь, видите, мы уже наученные, мы ученые люди, мы уважаем семью и прочее. Но на самом деле мы это делаем для Кришны. Нам не нужна семья без Кришны. Никому из преданных. Знаете, они такие остались. Нам не нужны деньги без Кришны. Никому. Никому это не нужно из преданных. Наше сознание осталось то же самое. Я не работаю вообще нигде. Я был тоже один из таких больших фанатиков. Я не работал. Хоть у меня и семья была, и все. Я проповедовал. Соблюдать 4 принципа самое важное. На программу приходите. Будет программа новогодняя же. Планируется в Ятре. Можно прийти, попеть киртан, там просад будет. В гости, если хотите, к друзьям, вас очень приглашают, тоже можно сходить. Если 4 принципа соблюдаете, можно куда угодно ходить. Почему нет? Поздравить там, ну, как, ну, праздник есть праздник. Прабхупада не запрещал. Любите жизнь, но не падайте. Все, что Прабхупада хотел, чтобы не вставали на путь страданий. Это все. Прабхупада сказал, что не попадайте в рай, пожалуйста. Не совершайте такой ошибки. Потому что если попадете в рай, после, кстати, многие могут попасть в рай, преданные. Если попадете в рай сейчас, то вы там проживете долгую жизнь. Потом вернетесь сюда же, в конец Кали-юги. Он пугал своих учеников, говорит, будьте осторожны. Придется вернуться сюда, но будет конец Кали-юги. Преданные будут отстреливать. За одно слово Бог будет стрелять в голову, пулю. Запрещенные слова будут. Очень страшное время. Прабхупада так сказал, вот это такая ошибка может быть. Нужно набраться решимости, чтобы перепрыгнуть через материальный мир. Окончательно. В этом наше преимущество главное. Не в том, что мы можем как-то возвыситься. В сати-йогу все были намного возвышеннее нас. Мы не сможем достичь такого уровня никогда. Не в этом дело. Дело в том, что мы можем сейчас оставить этот материальный мир полностью. Не возвращаться сюда. Не так уж мало фанатиков, смотрю. Полный зал фанатиков. Вы думаете, вы не фанатики? Не фанатики никогда не смогут распространиться на них лично. Фанатизм – это решимость. Это очень важное качество. Просто сейчас вы фанатики уже более, как бы, ну, культурные и более образованные, чем мы. Что тогда было образование, но материалистическое очень. Его не было фактического образования какого-то. Чисто материалистическое образование было. Ну и вот эта решимость плюс такое образование, скорее это был протест против, может быть, строя материалистического, атеистического на нашу проповедь. Был протест скорее, не то, что мы знания даже какие-то давали. Мы протестовали больше против этого. Знания пришли позже. Потому что Кришна говорит, я даю это, этот разум даю человеку, который служит мне. И позже преданные стали получать эти знания глубокие. Я проповедовал так. Я когда ехал в купе, 7 суток до Владивостока, у меня в купе все стали вегетарианцами. Все. Никто не мог есть мясо. Ни колбасу, ничего. В день Экадаши все постились. Потом я увидел, как они в тамбур выбегают, съедят и возвращаются в купе. Меня страшно боялись, как проповедника. Вот такой был проповедник. Сейчас я так не умею уже делать. Хотите посмотреть, как это было? Да, нормально, люди это хорошо воспринимали. Знаете, в то время было такое. Люди хорошо относились к решимости, скажем, к бесстрашию, когда вот что-то бесстрашное, решительно делаете. Они любили этот характер. Советские люди были такие все. Все были странные. Правда, правда. Воинственные немножко такие были. Немножко агрессивные были друг другу. Если там разные какие-то мнения или что-то еще. Они все, немножко агрессивные были люди. Уважали? Уважали, да, да, да. И я однажды так ругал людей на лекции на публичной. Все сидят перепуганные вообще. Молчание, я говорю, вопросы, все молчат, никто ничего не спрашивает. Думаю, вот, конечно, я вдруг осознал свою ошибку. Думаю, я передавил, похоже. И все, я поклялся, больше так не буду делать. Буду как-то, ну, с любовью, мягко так, нейтрально. Следующая лекция, люди пришли так, мягко, нейтрально, с любовью, все уснули. И опять давай ругать всех, все проснулись, все нормально. Все. Дело в том, что на каждой лекции была война, потому что люди, они очень сильно как бы нападали на нас. Прямо во время лекции там кто-то вскрикивал, вставал, кричал, поднимался на сцену, орал на нас, истерики закатывал даже. Врешь ты, все не так, все прямо на сцену. Его там за руки, за ноги выносят, он кричит вот так, его из зала выносят. Одна женщина заорала в Уфе, я Бог! Там 300 человек народу, я даю лекцию, она тут Бог. Я думаю, что делать? Нужно же опровергнуть это все, правильно? Я же несу ответственность, я же проповедник. Я говорю, какой вы Бог? Вы не знаете, я Бог. Я думаю, что же с этим Богом делать? И вспомнил, что нужно бить башмаком по голове. Это была зима, у меня были вот такие ботинки десантские. Я ей говорю, если вы Бог, вот я сейчас возьму этот ботинок, вам подойду и по голове настучу, а вы меня остановите, хорошо? Он говорит, хорошо. Я вдруг понимаю, что я сейчас должен это сделать. То есть, представьте, 300 человек, дом культуры, мягкие кресла, ну, люстры. И я встаю, ну, беру, а что мне остается? Беру башмак, иду к ней, толпа вся в восторге. Никогда такого не видели, понимаете? И я этим башмаком ей по голове, прическу на бок, там, вообще, ну, десантский ботинок такой жуткий. И она сидит, и это все прической мнется, разбивается, не знает, что делать. А я почему-то не могу остановиться, что меня заклинило. Видимо, я так переволновался, что я заклинило, просто я бью ее. Я жду какой-то реакции от нее, что ли. Она встала, меня ударила в живот. Я поднялся на сцену, очнулся, поднялся на сцену, и она заорала, вы тоже не Бог. Я говорю, вот теперь вы все правильно поняли. Это проповедь 90-х годов. Вы должны понять, что там была другая атмосфера совсем. Люди были все сумасшедшие, не только мы. Мы были, конечно, более сумасшедшие, потому что мы еще обладали знаниями. Все были странные. Это был воинствующий атеизм. Мы в таких условиях проповедовали. О, это всегда были жуткие битвы. На каждой лекции. Это никогда такого не было, чтобы кто-то тут лекцию прослушал. Спасибо большое. О, прям эти бальзам на сердце. Да что вы, что вы. Это всегда было опасно. Сижу я на лекции в Екатеринбурге, тоже большой зал такой, там в зале темноватый, тут свет, и говорю о Кришне прямо. Предайтесь Кришне, и все, значит. Иначе так на Урале и умрете. Ну, в таком духе вот противопоставление. И какой-то человек вдруг, 90-е годы, рэкет, бандитизм вокруг, ужас время. Какой-то человек сидит там где-то вот ближе к концу, так вот руку за пазуху так вот достает. И так в темноте так и на меня так наставляет. Я думаю, все, надо повторять Хари Кришна. И так стал проповедовать, знаете, громко, и Хари Кришна повторять, и все. Думаю, если умирать, то вот сознание Кришна полное. И когда я так начинаю делать, он убирает руку. Я опять успокаиваюсь, он достает. И так всю лекцию. Я был на мушке. Потом я выхожу. И он ко мне навстречу опять подходит. Рука у него там. Думаю, ну все, сейчас что-то будет. Он говорит, у вас откуда такая энергия? Я говорю, какая? 50 чумаков. Чумак — это был экстрасенс знаменит. Вот. И в чумаках измеряли биополе только. Биополе было самым большим и сильным, как бы. Это был единица, чумак. Говорит, 50 чумаков, я, говорит, насчитал. Рамка, эту рамка у него была, это. Все были сумасшедшие, все. Один преданный брахмачари говорит, можно я пойду собирать пожертвования, нам нужно сарай тут строить. Ашрам там был у нас за городом в Ижорах под Петербургом. И сарай нужно было построить, или гараж какой-то там для машины. А тут, говорит, какой-то лесопильный там комбинат. Там дерево у них есть. Говорит, можно я пойду там пожертвования попрошу? Я думаю, боже мой, брахмачари этот, ну, пару слов связать не может. Говорю, ну иди, попробуй. С полным недоверием. Ну что? Ну, он говорит, сказал, мы не против. Я сказал, что мы монахи, проповедуем, нужно дрова на сарай. Он говорит, ну я не против, только если вы организация же, да? Ну, бумагу вы напишите своей организации с печатями, с подписями, ну, тогда и подумаем это. Я понял, она не всегда отказывает так, чтобы не связываться с сумасшедшими людьми. Я говорю, ну, я думаю, это отказ. Он говорит, а можно я напишу бумагу такую? Я говорю, ну, пиши. Написал, просим пожертвовать такой сколько метров дров, там, досок, потому что мы служим Богу, и нам нужен сарай, значит. Ну, такая бумага была деловая. Мы там печать поставили, потом расписались, у нас уже были какие-то свои печати. Я так со смехом отправил его туда. Полную машину дров привез вообще, завалил все дровами потом. Овощи, знаете, у нас просто все подвалы были, в овощах, там все необходимое, кирпичи, все бесплатно, все люди давали. И с другой стороны, нас сильно боялись также, с нами сильно спорили на каждой лекции. Это была битва настоящая в 90-х годах. Было самое такое интересное время становления проповеди. Но потом мы заметили, что когда мы начинаем говорить о любви к Богу, все утихает. Все сразу утихает. Что мы больше говорили о регулирующих принципах. Нельзя вот есть мясо и там прочее. И люди вот тут начинали с нами сражаться. Повторяйте мантру. Иначе вы будете жить как животные. Повторяйте мантру. Давайте вместе Харе Кришна, так, в таком духе. А кто будет работать из зала, если все будут повторять вашу Харе Кришна? Вот кто не будет повторять, тот и будет работать. Вот так мы разговаривали всегда с ними. Вот и вся проповедь. Ты не это тело, ты привязан к телу. Я душа на самом деле. Ты душа. Если бы ты не сидел на сцене, я бы с тобой по-другому поговорил. Душа. Но книги брали при этом, деньги ложили, ругались страшно. Россия такая была. Время перестройки. Внезапно попадает в рай? Вы думаете, это возможно? Внезапно оказаться в раю? Нет? Нет, не все преданные развивают желание вернуться к Кришне. Не все успевают. Мы прибегаем к Кришне как к средству, но не у всех это цель. Лучше родиться снова здесь, проповедовать, чем в рай попасть. Может быть, да. У нас может быть такой выбор. А как это вдруг? Расскажи, как это происходит. Ну да, но есть же выбор, что с этим благочестием делать. Да. Одна преданная, когда умирала, 11 лет была в сознании Кришны, она умирала от болезни. Я пришел за несколько дней до ее ухода и сказал, ну что, давайте я организую здесь киртан, будет постоянно, приятно придут, будут Бхагаватам читать. Ну, похоже, это ваши последние дни. Она не хотела слышать об уходе, нет. Но я сказал об этом, она так голову опустила и говорит. Я говорю, я не против, но ты знаешь, я сейчас честно скажу, я не хочу Кришне. Я не понимаю. Говорю, а что вы хотите? О чем думаете сейчас? Я хочу жить в Варнашрамадхарме, в благочестивом обществе. Нет, я поэтому пришла в сознание Кришны, что здесь люди благочестивые. Я считала, что мы создадим такое общество, чтобы жить в нем. Она ушла с такими мыслями. Это пример того, как мотивы есть еще. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.